Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня мы поговорим с кандидатом фармацевтических наук Алисой Алексеевной Каримовой. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Я сегодня предлагаю поговорить о способах похудения, причем не классических, здоровых и экологичных, да, как спорт и правильное питание. Это, знаете, путь для слабаков. А вот есть всякие таблетки из аптечки. К сожалению, этим грешат многие люди. Понятно, что путь похудения — это путь ограничения, постоянного контроля над собой, да, силы воли, и поэтому, к сожалению, так сказать, в народе бродит очень много разных советов из серии «съешь вот эти таблетки, те таблетки», и чаще всего эти таблетки, они, не знаю, они могут быть для разных органов, да, наших, и, к сожалению, это ведь наносит непоправимый вред здоровью, так ведь, Алиса?
Да, действительно, лекарственными препаратами, даже официальными, разрешенными к отпуску из аптеки, можно нанести себе очень большой вред, если принимать их бесконтрольно, не соблюдать рекомендации врача или вовсе не обращаться за консультацией к специалисту, а просто послушать советов подруги или из интернета, что еще хуже.
Ну, давайте сначала, наверное, поговорим все-таки о тех препаратах, на которых написано для похудения. То есть мы пока все-таки берем относительно официальные разрешенные средства, то есть есть всякие чаи для похудения, таблетки, например, на день, на ночь. Я специально тоже подготовилась, почитала, какие они бывают, какие-то саше специальные. Вот расскажите, какой у них принцип действия, да? Потому что кто-то говорит, что аппетит отбивает, кто-то говорит, метаболизм ускоряет. Какой принцип действия у них?
Да, по поводу официальных препаратов можно выделить две основные группы. Это лекарственные препараты, которые оказывают центральное действие, то есть действуют непосредственно на мозг и блокируют чувство голода, каким-то образом влияют на гормональные процессы. И есть препараты так называемого периферического действия. Они будут у нас препятствовать всасыванию питательных веществ, в основном жиров, либо повышать скорость их элиминации, то есть изгнания из организма. Это две основные такие прям классические группы именно лекарственных препаратов. В принципе, еще используют препараты, которые обладают сорбционным действием, они создают чувство сытости. Это туда относятся препараты микрокристаллической целлюлозы, либо клетчатки. И используют разные средства, как лекарственные препараты, так и лекарственно-растительное сырье, предназначенное для усиления диуреза, то есть мочегонные средства различные, и либо слабительные средства. Но мочегонные и слабительные средства – это не конкретно препараты для похудения, это просто препараты, как бы, которые могут помочь сбросить лишнюю воду, лишние токсины.
Они действительно, вот это главный, наверное, вопрос, они действительно помогают похудеть?
Да, они помогают похудеть, но мы должны помнить о том, что даже самый сильный препарат, если мы будем продолжать на фоне приема этого препарата очень много есть жирной тяжелой пищи и совершенно не двигаться, сидячий там лежачий образ жизни вести, то ни один препарат не поможет нам значимо ощутимо похудеть.
Я знаю, что есть один препарат, конечно же, не будем называть, да, его наименование. Он содержит даже амфетамин.
Амфетамины, амфетаминоподобные вещества. То есть, смотрите, тут какая история с амфетамином. Изначально амфетамины использовались в медицинской практике, по большей мере в Америке, и там накоплен достаточно большой опыт их применения как антидепрессантов, и как анорексигенов, то есть препаратов, которые препятствуют желанию есть, все тащить в рот, так скажем. Но из-за того, что это все-таки наркотическое средство, там формируется психоэмоциональная зависимость, и очень сложно потом избавиться от привязанности к этому препарату, очень сложно продолжать жить нормальной жизнью.
Но это вообще разрешенный препарат получается? Ну, это же наркотический.
В России нет, он запрещен.
А в России он запрещен?
Да, в России он запрещен. Но
просто пока я искала информацию, на самом деле, опять же, не буду упоминать название, но все его советуют, И купить, я так понимаю, у нас не составляет его труда. Да, он стоит достаточно дорого, но купить его не проблема.
Я хочу уточнить еще такой момент, что есть, собственно, амфетамин, ну и подобные амфетамину вещества, амфетаминоподобные стимуляторы, их там обозначают обычно буковками англоязычными, да, DMA, DMBA, вот эти вот, да, если там на какой-то упаковке БАДа такое написано, то это, конечно, запрещенный препарат, запрещенное средство, либо они могут содержать стимуляторы типа оксилофрина, это тоже подобный стимулятор, как амфетамин, это все запрещенные вещества, они в России в официальном обороте не присутствуют, то есть в аптеке препарат такой купить невозможно. Его можно купить через интернет, непонятно где, непонятно у кого. И не факт, что это будет действительно тот самый препарат, о котором заявлено в названии на упаковке, потому что там нелегальные все эти обороты таких подобных веществ никаких вам гарантий предоставить не могут о подлинности либо о качестве сырья, безусловно. Но у нас есть разрешенный к применению, в том числе в России, препарат на основе сибутрамина. И препараты на их даже несколько разных наименований, да, наименования мы не называем, но они содержат действующее вещество сибутрамин. И этот сибутрамин, по сути, является веществом, похожим на амфетамин, и он дает похожие эффекты. То есть он тоже блокирует чувство голода, дает за счет этого анорексигенный эффект, и мы можем очень сильно похудеть на нем, просто прекратив употреблять в пищу большое количество нежелательной пищи, скажем так.
Я знаю, что есть препараты, которые содержат насекомых, да, паразитов. Это вообще, это такой ужас. Я помню, что первый раз я об этом узнала, когда была еще маленькой девочкой, и в каком-то там новостном выпуске рассказывали о том, как раз, что откуда-то из Таиланда, что ли, привозили чудо-таблетки, которые ты пьешь, и у тебя развиваются в организме вот эти паразиты, и ты очень быстро худеешь. Но самое большее, что меня потрясло, это то, что женщины, покупая эти таблетки, они знали об этом. То есть это не то, что такой сюрприз, да, а то, что они знали, и они шли на это.
Таблетка с глистом в качестве сюрприза, да. Да, все знают об этом, как правило, и когда продавец поставляет такого рода товар, он не скрывает информацию о составных компонентах. И да, действительно, он может содержать паразитов, то есть они развиваются в организме, либо это аскариды, либо даже ленточные черви. За счет этого там человек, скажем так, может есть практически то же самое и столько же, но вот эти вот паразиты, эти глисты, они будут питаться за счет хозяина, и дополнительно они еще выделяют токсические вещества, продукты своего метаболизма, которые действуют на печень, и, соответственно, там может несварение какое-то развиваться, и вообще много-много разных проблем с желудочно-кишечным трактом возникает.
Но я думаю, что и вывести их не так просто.
Да, вывести их не так просто на самом деле. Несмотря на то, что производители некоторых БАДов сразу двухкомпонентные их предлагают, да, две баночки, это типа здесь глисты, а здесь выводитель глистов.
Прекрасно.
Да, когда вы похудеете до нужного вам этого, в общем, формата, то, пожалуйста, начните принимать препараты из второй баночки, чтобы изгнать этого паразита. Но не все успевают это сделать до того, как развиваются какие-то тяжелые осложнения.
А вот за сколько они развиваются? Как быстро они развиваются?
Ну вот, например, на ленточных червей может развиться просто в течение суток буквально анафилактическая реакция. И они, в принципе, поднимают уровень иммуноглобулина Е, это такой маркер аллергии, любые глисты или глистные инвазии. Поэтому кто-то почувствует это, скажем, очень быстро. А в остальном, ну, трудно сказать, зависит от выносливости организма, от того, какой у него объем запасов создан и как хорошо работает детоксицирующая функция печени, почек. Ну, ничего хорошего, лучше, чтобы глист вообще никогда не попадал в организм.
Ну, это, конечно, я даже не представляю, как вот это вот жить с ощущением того, что ты кого-то запустил к себе в организм осознанно, и вот ты вот так вот, не знаю, это просто на грани у меня. А что еще хочу поговорить? Есть всякие чудодейственные препараты типа пластырей. Особенно, ну, я вот встречала пластыри для живота, да, наклеиваешь их на живот и обещают, что уже буквально через несколько дней у тебя будет супер плоский живот. Какой принцип действия у него?
Принцип действия здесь может быть только психологический, такой, что у тебя что-то наклеено на живот, и ты помнишь о животе и стараешься, возможно, не есть лишний раз. И если продолжать есть в том же духе, в том же объеме, в том же масштабе, то можно хоть всего себя пластырем этим обклеить, он не сможет дать никакого эффекта, потому что через кожу вообще очень малое количество веществ может всасываться, тем более из пластыря, тем более именно действующие как блокаторы голода или там изгонители жира. Это нереально.
Но это, конечно, не очень касается фармакологии, да, но все вот эти вот обертывания, все какие-то скрабы, которые как бы убирают вот эту вот жировую прослойку, они же тоже снаружи воздействуют? Они несут какой-то эффект вообще?
То же самое, в принципе, единственное, что там может немножечко отток жидкости улучшаться вследствие такого физиотерапевтического воздействия. Может уходить, скажем, такой вот вид пастозности кожи, да, и соскладываться впечатление, что кожа становится более подтянутой. Но это все наружные эффекты. По сути, на висцеральный жир они никак не воздействуют.
А как тогда? Потому что для многих женщин это актуально, да, вот этот вот целлюлит пресловутый, как его тогда убрать?
Диета, тренировки – самый оптимальный вариант, то есть нормальный уровень, даже можно без тренировок, просто нормальный уровень подвижности. Есть такое наблюдение за маленькими детьми, вот они совершают очень много движений, очень много действий в ходе своей дневной активности. Если повторять за ними просто все движения, то это уже будет мощнейшая тренировка, и потолстеть будет трудно, если двигаться так, как двигается младенец, ну, с такой интенсивностью.
Да, это точно, я это ответственно заявляю, но при этом я не знаю, где взять силы, чтобы двигаться так же, как они.
А вот силы – это тоже интересный момент, потому что когда сил становится мало, хочется себя наполнить и наполнить какой-то быстро расщепляющейся едой, чем-то сладким, жирным, питательным таким. И здесь вот этот сложный момент, что, с одной стороны, энергия нам нужна, и энергия нам нужна в том числе для поддержания подвижности, активности, для того, чтобы посещать те же тренировки. А с другой стороны, мы должны контролировать калорийность пищи, да, что же делать? То есть есть просто разные диеты, и хотелось бы предостеречь от таких диет, как монодиеты, например, либо отказ, полный вообще отказ от какой-то вареной пищи в пользу сыроедения. Это все может быть небезопасно, и у многих есть противопоказания, о которых пациенты просто не думают, ни с кем не консультируются, и наносят вред своему организму, истощая его. То есть нужен баланс.
Подскажите, многие считают, да, что вот я сейчас, не знаю, недельку посижу на одном кефире или 10 дней, скину 10 килограмм, потому что вот, кстати, тоже вот эта вот известная кефирная диета, или про нее говорят кефирно-яблочная диета, что вот пьешь ты один кефирчик целую неделю или 10 дней и минус 10 килограмм сразу же. Это опасно для организма? Я допускаю, что, наверное, да, в зависимости от того, какой изначальный вес, можно скинуть там и 7, и 10 килограмм, да, за эти 10 дней. Но насколько это опасно для организма?
Может быть опасно, если у организма, в принципе, уже есть какие-то проблемы, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, обменом веществ, гормональные какие-то отклонения, особенно по щитовидной железе, либо там сахарный диабет, например. Здесь нужно в этих случаях подбирать диету очень-очень аккуратно. Лучше получить консультацию диетолога или нутрициолога.
Просто это же долго. Почему вот эти вот диеты, они, вот как я про кефирную говорю, почему они такие популярные? Потому что перетерпеть только неделю, да, грубо говоря, а полностью менять свой образ питания, образ жизни, это же сложно, это проблематично, это не хочется.
Да, не хочется, но и потом не надо будет обижаться на то, что ничего не получилось толком. Почему может не получиться? Потому что, когда мы включаем резко очень такую суровую диету, мы, по сути, у организма создаем впечатление стресса. А на стрессе у нас реакция запасать, наоборот. То есть там из этого кефира будет забираться вообще по максимуму вся калорийность. Но даже если эта неделя закончится, допустим, мы немножко похудели, обычно это бывает килограмма 2-3-4, там не более, больше 4, если за неделю похудеть, это уже что-то с отклонением какое-то тоже по обмену веществ. И дальше организм же, он в стрессе, он думает, а вдруг вы его снова начнете вот так вот кефиром морить. И он сразу дает экстремально быстрое накопление жира, наоборот, и он вообще не хочет перерабатывать что-либо на мышцы, например, да, создавать новое мышечное волокно. Он будет все прям в жир делать, потому что а вдруг вы снова ему устроите такой стресс, и ему нужен запас на этот случай. Поэтому у таких диет есть отдача.
Если, например, просто отказаться от сладкого. От сладкого и от хлеба. Многие советуют, да, от всего мучного. Даже, кстати, от макарон не советуют. Ну, смотря в каком количестве их есть, да, каждый день, не каждый день. Ну, по крайней мере, все сладкое и хлеб. Можно ли на этом достичь хорошего результата? Всего лишь.
В принципе, это неплохой вариант, особенно с учетом отягощенного семейного анамнеза у многих людей, кто борется с ожирением. То есть они часто имеют родственников с сахарным диабетом второго типа, которые как раз-таки реагируют в большей степени на избыточное количество углеводов. То есть они таким образом будут профилактировать развитие какого-то метаболического синдрома и получат снижение калорийности. Но я слышала, например, также, что люди, кто убирают полностью углеводы, борются активно с сахарами, они же где-то услышали, где-то прочитали, что вот жир, он полезный, это типа углевод вредный, а жир полезный.
Да, да.
Масло кхи начинается, там сливочное масло, на нем жарится все, поливается салат там активно оливковым маслом, потому что оно же тоже очень полезно, а жиры, ну, извините, это очень такое энергоемкий продукт, то есть там калорийность потрясающая просто. Если мы отказываемся от углеводов, то нам нужно понимать, в пользу чего мы отказываемся. Если мы отказываемся в пользу жиров, скорее всего, это такая диета не приведет ни к какому результату. Если мы отказываемся в пользу какой-нибудь здоровой клетчатки, да, это будет достаточно полезно, но все-таки полностью от сахара я бы не советовала отказываться, потому что тоже вот эти вот инсулиновые все процессы, обмен веществ, он может значительно измениться, если мы не будем давать вообще глюкозу, как она тоже необходимая пища для мозга в том числе, да, то есть надо быть готовым к тому, что начнутся какие-то странные реакции, истощение организма энергетическое в том числе, и продумывать, каким образом вы будете это восполнять, то есть более богатая пища на аминокислоты, во-первых, витамины какие-то извне должны поступать обязательно, и можно рассмотреть вариант каких-то альтернативных полезных сахаров, типа там фруктозы, либо сахарозаменителей при отсутствии противопоказаний.
Самая, наверное, сейчас популярная, да, тема — это о том, что нужно питаться на дефиците калорий. Причем этот дефицит не такой уж и большой, да, там буквально 200-300 калорий, если я не ошибаюсь. Но все-таки есть ли у вас формула, как посчитать?
Формулы есть для мужчин и для женщин. Зависит еще от того, занимается или нет физической активностью. То есть надо знать примерно свой калораж, сколько вы сжигаете в покое калорий. Энергия покоя, так называемая, на всяких умных девайсах, вот этих вот цифровых, есть такие специальные измерители, которые могут посчитать ориентировочно вашу энергию покоя. Там учитывается пульс, ваша подвижность базовая, сколько вы спите даже, там много чего учитывается. И плюс энергия активности. Энергия активности — это ваша подвижность, такая активные тренировки какие-то, да, зависит вот от этого. То есть какая базовая энергия покоя и как много подвижности или каких-то других активностей, тренировок в вашем дне.
А вы можете примерно назвать, плюс-минус, мы не говорим о точных цифрах, но сколько среднестатистическая женщина в день должна потреблять калорий, чтобы просто поддерживать свою форму?
Тут еще рост вес, но вот я приведу, например, пример на себе, что я при росте 174 сантиметра, 175, и весе в чуть меньше 60 килограмм потребляю в день порядка 1200-2000 калорий.
Ну, это такой
разбег большой. Да, разбег большой, потому что, например, в дни постные там идет меньше калорийность пищи, поскольку я, например, практически не употребляю вообще жареную пищу, масла очень мало в моем рационе присутствует. Масло, оно необходимо в каком-то количестве, потому что из него строятся мембраны наших клеток, процессы репарации идут на вот этих вот всех жирных продуктах, в принципе, если это не какой-то вредный животный жир. То есть в небольшом количестве масла оно необходимо. Но специфика моего рациона в том, что в нем жира практически нет. потому что это мне подходит. Допустим, моя подруга, которая имеет тот же рост, она употребляет больше жиров, наоборот, в пищу. Я употребляю больше углеводов. Я набираю калорийность за счет углеводов, например. Но за счет того, что я питаюсь маленькими порциями, например, и у меня высокий уровень физической активности, мне хватает там того, чтобы сжигалось больше калорий, чем я потребляю в норме. Если я начну очень много интенсивно тренироваться, например, если у меня будет 4-5 тренировок в неделю, у меня сразу калорийность будет повышаться пищи, иначе я не смогу просто такой физически этот уровень активности поднимать свой. И там можно не... дело-то в чем? Можно не просто похудеть, а можно получить проблемы с сердцем либо с почками, если мы из себя вот это вот все выжимаем, какой-то высокий уровень активности, но не даем субстрат своему организму.
А вот тут вот как раз хочется понять, где на весах золотая середина, потому что, с одной стороны, например, там, ну, возьмем средний ваш показатель 1500 калорий.
Да.
1500 калорий там, надо, например, человек съедает, чтобы он похудел, он должен есть там 1200-1300.
Да.
Вот, и заниматься физической нагрузкой, чтобы лучше, да, как-то мышцы подтянуть, физическая активность выросла и так далее. Но если он до этого не занимался, сейчас он начинает заниматься, ему, конечно же, хочется больше есть, хоть как.
Да.
Вот. И ему надо это есть, да, как вы только что сказали, потому что иначе это сильная нагрузка. И сколько тогда, как высчитывать вот это вот?
Тогда нужно просто дополнительно заложить плюс, там, ну, там кто-то плюс 10% закладывает калорийности, например. Тут надо почувствовать просто, чтобы было насыщение с одной стороны, с другой стороны, чтобы не было переедания. Чувство тяжести вообще, в принципе, не должно быть никогда. А лучше есть дробно, то есть чаще, но маленькими порциями. Вот рекомендуется три основных питания, три основных приема пищи и два перекуса. Перекус обычно фруктовый или овощной, то есть между завтраком и обедом фруктовый перекус, между обедом и ужином овощной перекус. Ну, фрукты, овощи тоже вещь такая интересная, потому что у нас есть очень сильно сладкие фрукты или крахмалистые овощи, такие как картофель, например. Кто-то говорит, так я только фрукты и овощи ем, а это бананы и картофель, да, на них там будешь, скорее всего, набирать вес. А если мы кушаем, например, яблоки, то яблоки тоже бывают сильно сладкие, бывают кислые яблоки. Кислые яблоки можно, в принципе, и на ночь кушать. Ну, желательно, то есть, уменьшать количество сахаров, количество углеводов ближе к вечеру, ближе к ночи, чтобы у нас не активизировалось там слишком большое количество, не выделялось инсулина для того, чтобы все это расщеплять. А утром, наоборот, утренние часы можно и углеводами себя подкормить, если нас ожидает в течение дня особенно много физической активности. Там есть тоже длинные углеводы, короткие углеводы, то есть более быстро расщепляемые и медленно расщепляемые углеводы. Любые углеводы можно заменять частично. Заменять клетчаткой, например. Клетчатка или вот препараты есть для похудения тоже, которые содержат микрокристаллическую целлюлозу. Целлюлоза, клетчатка, пектины — это все то, что вызывает чувство наполненности, наполнение желудка, создает чувство сытости, вот эта вот наполненность, но при этом оно практически как инертно и проходит как балласт, еще и дополнительно очищая организм от токсинов, и не дает нам возможности набрать вес на этом. Но полностью исключать все-таки углеводы, либо полностью исключать жиры, я бы, наверное, не советовала во избежание какого-то такого дефицита в организме. Поэтому баланс нужен, баланс, а проще набрать мышечную массу, например, как с активными тренировками за счет увеличения количество белка, принимаемого в пищу. То есть это рыба, мясо, это что угодно может быть. Единственное, что почки должны хорошо работать, конечно.
Нормально похудеть в неделю, насколько это, или в месяц? Вот какие цифры, когда это здорово?
Считается, что все, что больше 10 килограмм за полгода, это уже проблемы со здоровьем. То есть, вот считайте, сколько это будет в месяц, там, килограмм, 2-3 максимум, это нормально еще. Если больше идет это, и процесс не останавливается, вы видите, что просто таете на глазах, нужно заподозрить либо анорексию, либо, если вот, вообще нет желания есть, и постоянно идет изгнание, скажем, пищи из организма, вот это уже начало анорексии может быть, либо это могут быть сигналом о каких-то эндокринных нарушениях в организме.
не секрет, да, что мы очень часто психологически именно привязаны к еде после всех наших сложных забот, которые были в течение дня. Единственной радостью это вечером, когда уже дети спят, когда уже никто по работе не тревожит тебя, там часов в 10, в 11 сесть и хорошенько так поесть от души. А вот почему? Вот у нас ведь на самом деле очень сильна вот эта вот зависимость психологическая, и человек сам говорит, что мне, может быть, и не хочется, ну, имеется в виду, это мой мозг заставляет меня есть, да, а не то, что желудок у меня голодный, и он болит. Вот есть ли у вас совет, как разорвать вот эту вот связь психологическую?
Да, есть такой совет — подумать, что еще другое может вас наполнять, что вам может помочь восстановить свой ресурс. Потому что это ситуация, когда мы потратили ресурса больше, чем имели, и нам нужно его срочно восстановить. Как его можно восстановить? Ну, предаваясь порокам, да, в том числе чревоугодию, например. Самый простой и быстрый способ почувствовать себя наполненным. Тем более здесь именно психологический эффект такой, что я наполняю себя чем-то вот буквально физически. Это очень понятно нашей психике, когда она видит, что мы себя наполняем едой, значит, мы закрываем какую-то вот эту вот дыру, пустоту внутри, вот что-то, яму нересурсного состояния заполняем вот так вот продуктами питания. Можно попробовать что-то расслабляющее дать себе. Расслабляющие ванны, ароматерапия, там какие-то могут быть приятное времяпровождение, может быть, посмотреть свой какой-нибудь любимый фильм или как-то душевно провести время, а чтобы легче было перестроиться, все-таки что-то жевать хочется, да, ну, советуют жевать что-то не сильно, скажем, калорийное хотя бы. То есть это могут быть разные снеки полезные, которые в основном содержат клетчатку. Она создаст чувство наполненности, и похрустеть ее можно. И это, в общем, заменит постепенно вот такие вот чудесные поздние ужины, к которым мы так привязаны.
Алиса, большое спасибо. Я предлагаю в следующей передаче поговорить о таких, даже я бы сказала, не диетах, а направлениях в питании. Вы уже затронули сыроедение, потом бывает еще раздельное питание, питание по группе крови, цветные диеты. Вот я бы предложила поговорить об этом, потому что если обычная диета, она все-таки как-то рассчитана на какой-то период, да, и ты так попитался, похудел, и все, и свободен, то это больше про какую-то идеологию. Вот то, что я перечислила, да, это больше про какую-то идеологию. И вот насколько это правдиво или, наоборот, неправдиво, предлагаю разобрать в следующий раз.
Поддерживаю.
Еще раз хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч.